Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу ярославского писателя Бориса Сударушкина «Последний рейс Фултона», вышедшую в Ярославском Верхневолжском издательстве в 1988 году. В книгу включены две повести «Тень у Знаменских ворот» и «Последний рейс Фултона».
Об авторе. Борис Михайлович Сударушкин родился 12 ноября 1945 года в Ярославле, однако детство провел в поселке Петровское Ростовского района Ярославской области. Учился в местной школе, а затем в школе соседнего поселка Семибратово. По окончании 7 классов Борис Сударушкин поступил в Ярославский химико-механический техникум, после чего по распределению попал на завод, изготовлявший глубоководную аппаратуру и принимал участие в ее морских испытаниях. Позднее он вновь оказался в Семибратово, где устроился на работу в местный филиал научно-исследовательского института по промышленной и санитарной очистке газов. Параллельно стал принимать участие в работе литературной группы при редакции ростовской районной газеты «Путь к коммунизму». В 1974 году Сударушкин поступил в Литературный институт имени Горького, а в 1977 году без отрыва от учебы подготовил и издал повесть «Контрагенты», которая опиралась на воспоминания Бориса Михайловича во временах, когда он испытывал морское глубоководное оборудование. В том же 1977 году у Бориса Михайловича и его супруги Натальи Евгеньевны появился сын Михаил. В 1980 году Сударушкин окончил вуз. Его дипломной работой стала повесть «Юность чекиста», посвященная истории Ярославского белогвардейского мятежа 1918 года. После получения диплома вернулся в Ярославль, где работал редактором, старшим редактором, заведующим редакцией художественной литературы Государственного Верхневолжского книжного издательства. В начале 80-х Сударушкин переводом ушел на должность заведующего музея усадьбы Николая Алексеевича Некрасова Карабиха, являвшегося структурным подразделением областного историко-архитектурного музея-заповедника. В 1980-х годах из-под его пера выходит несколько книг: «По заданию Губчика», «Последний рейс Фултона», «Уединенный памятник». Следующим произведением писателя стала книга «Фанни Каплан. Я стреляла в Ленина». Особое место в творчестве писателя заняла тетралогия «Тайны Золотого кольца», адресованная читателям, интересующимся романтикой поисков, неразгаданными страницами прошлого, исчезнувшими сокровищами. Первая часть тетралогии «Секрет опричника», в которой рассказывается о подлинных исторических событиях в деле Соломонии Сабуровой, а также о поисках янтарной комнаты. Через год появилась повесть «Преступление в Слободе. Расследование обстоятельств гибели царевича Дмитрия». Следующая книга «Исчезнувшее свидетельство» об истории находки и гибели древнего списка слова о полку Игореве. И, наконец, завершением этой тетралогии стала книга «Находится в розыске», посвященная поискам легендарной библиотеки Ивана Грозного. 30 января 2001 года трагически погиб сын писателя, выпускник исторического факультета ЕГПУ, учитель истории Семибратовской средней школы, автор нескольких книг, 24-летний Михаил Сударушкин. Он страдал от сахарного диабета, а незадолго до смерти сломал ногу, в результате чего началось заражение, повлекшее за собой летальный исход. Это надолго выбило Бориса Михайловича из колеи. В 2007 году в Ярославле вышла книга «Ярославцы. Ярославский край. В русской истории. с подзаголовком по страницам журнала «Русь». Авторы книги – отец и сын Сударушкины. По аннотации книги говорилось, вместе с авторами читатели совершат путешествие во времени в Берендеево царство и Ростовское княжество, заповедную Кураковщину и Некрасовскую Карабиху, Пошехонский край и Русскую Атлантиду на дно Рыбинского водохранилища. Краеведческие очерки отца и сына Сударушкина доступно и занимательно рассказывают о прошлом Ярославле и о переломных событиях русской истории, о замечательных земляках ярославцев и о связи с Ярославским краем великих русских имен Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Петра I, Александра Пушкина, Николая Некрасова, Александра Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Сухого-Кобылина, Михаила Пришвина, Николая Морозова и других. У авторов книги свой, порой спорный взгляд не только на прошлое Ярославского края, но и на многие события всей русской истории.
Книга первая. «Тень у Знаменских ворот». Часть первая.
Красногвардейцы. Ночью отряд подняли по тревоге. Выкатили Максим, построились перед штабом, ощетинясь тусклыми стволами трех линеек. Свет из узких окон выхватывал из темноты напряженные лица. Строй был неровен, но недвижим, словно вылитый из чугуна. И тишина такая, что Тихон слышал, как зябкий октябрьский ветер жутко свистит в дуле холодных винтов. Ждали, что скажет командир. Высокий, широкоплечий, крест-накрест перехлестнутый сыромятной портупеей. Но Лобов, цепким взглядом окинув строй, недовольно дернул козырек фуражки и ушел в штаб. Вскоре появился на крыльце вместе с плотным парнем в короткой путейской тужурке. — Красногвардейцы! — заговорил он, рассекая воздух пятерней, ровно рубил его на куски. Сейчас в губернаторском особняке заседает совет рабочих и солдатских депутатов. На повестке один вопрос – о власть. Мы, большевики, за передачу ее советам. Меньшевики развели болтовню, а сэры вызвали свою боевую дружину и грозятся арестовать нас. Мы не хотим кровопролития, но революцию надо защищать. Красногвардейцы, выполните свой долг. Лобов сказал еще короче. «Надо, значит надо. Равняйсь, смирно, направо, оп, шагом, марш!» И вывел отряд на Стрелецкую улицу. Дробный стук тяжелых сапог отскакивал от булыжной мостовой, ударялся в черные занавешенные окна. Тихон не видел, но чувствовал, как из-за бархатных штор красногвардейский отряд ощупывают недобрые испуганные глаза. Не шел этой ветреной ночью сон к коллежским асессорам и губернским секретарям, тайным и статским советникам, хапугам-лавочникам и пронырливым чиновникам, владельцам мастерских и хозяевам фабрик, управляющим и директорам акционерных обществ, купцам всех гильдий и попечителям богоугодных и прочих заведений. Было отчего съежиться, потерять покой. Вчера, 26 октября 1917 года от Рождества Христова, в городе шрапнельным снарядом разорвалась страшная весть. В Петрограде скинуто временное правительство, и власть взяли советы. Советами называются. А с ними не посоветовались, нужна ли им новая власть. По ним так и старая была хороша, на собственность не покушалась. Рабочим быдлу поблажки не давала, войну обещала до победного конца. А значит, на военных заказах поживиться можно. Только не зевай, расторопнее будь. И вот на тебе, советы, чтоб они сгинули. Чего хорошего ждать, если в них теперь большевики заправляют? Большевики, слово-то какое страшное, так ознобом до костей прохватывает. Что за дни наступили? Нынче не знаю, что завтра ждет, венец или конец. А может, и не стоило царя-то скидывать. Может, с ним-то, помазанником Божьим, поспокойнее бы жилось. Как-никак 300 лет Романовы правили. Знали толк, как держать народ в узде. Что нам, царь, в карман залез? А временное оно и есть временное. Доболтался, долюбовался собой адвокатишка Керенский. Проморгал, как из-под него премьерское кресло вышибли. Эх, знать бы, что рабочий в октябре плечом в сторону отпихнет. Так в феврале красный бант не нацепляли бы, не били бы себе в грудь, что мы тоже за демократию. Кому она нужна, такая демократия? Вон она чем обернулась. Временному Керенскому взамен большевистские советы идут. Не навсегда ли? Пронеси и помилуй, крестились обиватели. Людишки, что пили и ели до обморочного состояния. По субботам парились до того, что мозги набекрень уповали на авось и на бог. С тоской и страхом прислушивались к сильным шагам красногвардейцев. Впереди светлело, поблескивая крестами, многоглавая церковь Ильи Пророка. Бывший губернаторский особняк, или дом народа, как его стали называть после февральской революции, стоял на самой набережной. Оттуда с Волги в город врывался знобкий ветер, хлестал по щекам, сбивал дыхание. Быстро пересекли Ильинскую площадь, сгрудились возле церковной ограды. К ней почти вплотную подступал губернаторский парк. Командир послал туда молоденького красногвардейца в солдатской папахе, старой бабьей кацавейке, подпоясанной офицерским ремнем. Парнишка снял с плеча винтовку и отдал ее Тихону. Потом поглубже засунул в карман красную нарукавную повязку красногвардейца и исчез в темноте. Вернувшись, доложил командиру простуженным сиплым голосом. В парке пусто. У входа с набережной солдаты толкутся. Что делают? Курят, долаются. Лобов дернул козырек фуражки и приказал. Цепью в затылок. За мной. И чтобы ни звука. Бесшумно тенями проскочив в парк, затаились за черными стволами деревьев. Через паутину голых, общипанных ветром ветвей просматривалась задняя стена губернаторского особняка. Ярко отливали желтизной окна верхнего третьего этажа. Слева и справа, ко второму, окна которого чуть процеживали свет, двумя растянутыми подковами вели каменные подъезды с перилами. Окна первого этажа были темны. Убедившись, что отряд не заметили, Лобов подвел красногвардейцев к левому подъезду. Постучал в дверь. Она тут же открылась. Мимо скуластой женщины в красной косынке прошли в комнату с окнами в зал заседаний. На руках внесли туда и Максим. Вместе с парнишкой, которого Лобов посылал в разведку, Тихон на корточках пристроился за пузатой, обитой обручами, каткой с землей. С любопытством огляделся по сторонам. Катками была заставлена вся комната. Из них поднимались причудливые растения, таких Тихон и не видывал раньше. Одни были похожи на деревья с мохнатыми стволами, другие ветвились кустарниками. Листья большие, широкие, как лопухи, вытянутые, как осока, и толстые, словно из воска, сплетались над головой, закрывая потолок. Запахи ванили, камфоры и лимона смешались в такой крепкий настой, что Тихон чуть не чихнул, едва удержался, ткнувшись носом в рукав куртки. — Где это мы? — шепотом спросил он сосед. — В зимнем саду. Губернатор тут всякие растения выращивал, которые зимой цветут. Разве такие есть? Есть, только не нашинские, а заграничные. Две широченные двери зачем-то. Одной бы за милую душу хватило, по-хозяйски рассудил Тихон. Сказывают, губернатор сюда прямо из парка на лошадях в одну дверь въезжал, а через другую выезжал. А откуда ты все знаешь? — покосился Тихон на парнишку. Был он примерно одного с ним возраста, но низенький. В строю они на разных флангах стояли. С губернатором чай распивал. Парнишка хоть и уловил в голосе Тихона недоверие, не обиделся и пояснил. Я в феврале его превосходительство князя Оболенского арестовывал здесь. Не один, конечно. Теперь с завистью уважительно посмотрел Тихон на неказистого красногвардейца. Повезло человеку. Самого губернатора свергал. А Тихону и похвастать нечем. Не рассказывай же, как он с обезоруженного рабочими пристава Зеленцова погоны сдирал. Невелика заслуга. Интересно получается, вслух размышлял Тихон. В Питере зимний дворец, здесь зимний сад. Но теперь я не свое, везде отзимовали. А ну, тише вы, — цыкнул на них Лобов.